«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Мы ее записываем в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Сегодня наш гость Петр Базанов, доктор исторических наук, профессор. И мы будем говорить о жизни самой близкой к России русской эмиграции под Петербургом фактически, Карельский перешеек. И нам не так трудно это сделать, поскольку у Петра Николаевича вышла книга «Очерк истории эмиграции на Карельском перешейке 1918-1939 год. Я думаю, что тем, кто подробно хочет познакомиться, нетрудно будет ее взять в библиотеке или купить и прочитать. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Петр Николаевич, давайте мы начнем вот с чего. Чем вообще для России, для Петербурга был Карельский перешеек? Что это такое до революции?
В конце 19 века, начале 20 века начался новый этап русской культуры под названием Серебряный век. Вот, характерной для Серебряного века вещью являются так называемые дачники, то есть люди, которые выезжают на дачи. Русская культура развивалась, но очень причудливо. Дело в том, что вот в очередной раз после развития железных дорог расстояния резко уменьшились. Если раньше на расстоянии 50 километров на лошадках, там надо было семье на карете или на телеге ехать в течение дня, то с появлением железных дорог из города, из Москвы, из Петербурга было достаточно доехать в течение нескольких часов. Ну, час, скажем, такого часового этуса.
Что, куда, например?
Ну, например, в Соколовку, вот, под Москвой. Вот, которая,
под Питером.
Под Питером, в Гатчину, в Терёке, который Зеленогорск. Вот, в Москве, куда еще можно было съездить из таких мест? В Переделкино, за этот вот круг такой обозначить. Малаховка, которая связалась потом с Соколовкой, именно из-за того, что появились дачи. Вот, дачи настолько разросли, что они вот эти старые русские деревни, или финские, подписи к северу от Петербурга, они были полностью поглощены этим дачным бытом. Причем, если раньше, ну, как строились деревни, естественно, кривая улица в зависимости от того, как шел рельеф местности, то здесь стали совершенно строить дачи по определенному канону, прямые улицы, под прямыми углами, обязательно с каким-то площадью. Поселок строился, как правило, вот вокруг железнодорожной станции. Потом к этой железнодорожной станции строили еще одну платформу, чтобы дачникам было удобнее добираться. Вот, это оказалось довольно рентабельным с точки зрения. Вот, и туда ехал, ну, не самый аристократический слой, а вот то, что мы назвали бы так верхнюю часть среднего слоя. Те, кого аристократы к себе не пускали, но они вот были довольно богатыми. Ну, вот, например, владельцы крупных типографий, представители второго ранга аристократии, чиновники крупного ранга, не имевших таких крупных аристократических титулов. Вот. Ну и публика попроще, известные врачи, известные там ученые, известные артисты. Вот поскольку деньги у них были, а вкус был художественный очень хороший, честно говоря, они сделали все то, что мы в 90-е годы под Москвой и под Питером славно сжигали и уничтожали.
Это конечно, новориши скорее.
Скорее наши новориши, но при нашем определенном попустительстве, скажем так. Вот. Хотя я лично могу сказать, что одну дачу я сам собственноручно вызывал пожарных, чтобы туда приехали, бомжи ее окончательно не сожгли. Или так называемые бомжи, потому что это по заказу делалось. Вот. И если вот в Малаховке погиб театр начала 20 века, который построили братья Соколова, то, например, Комарово и Зеленогорск, Киломяки и Терёки, могут похвастаться многими действительно сохранившимися в списке ЮНЕСКО памятниками деревянной архитектуры. Вот у нас этот стиль называется северным модерном. В Москве это просто модерн. Хотя, честно говоря, мне специалисты говорили, что даже в Москве от подражания Питеру были построены совершенно необычные дачи для Подмосковья. Это в стиле деревянного северного модерна. Ну, совершенно никакие. С другой стороны, под Питером, вот тогда был очень чуть попозже, там, 10-е годы, стиль такой ля-рюс. Вот. Это не русские избы, не русские. А вот использование в модерне различных русских таких символических вещей. Башенки под северорусские дома, всякие там петушки, резные окошечки, еще что-нибудь такое. С одной стороны, конечно, любой человек понимает, что это не русское народное искусство. Но стилизация настолько великолепна, настолько красивая, настолько замечательная. Ориенталистский стиль. Значит, какой-нибудь дом под мавританский храм сделать деревянный, то есть выполнение в дереве. Или, например, наоборот, сделать что-то вроде китайского домика, но чисто из дерева. То есть для китайцев совершенно непривычно. Тоже из такого вот этого деревянного зодчества можно привести, что внутри, снежки дом как деревянный сделан, а внутри у него настоящий дворцовый, обшитый там мрамором или цветным каким-то полудрагоценными камнями помещение сделано. Очень необычность. Вот эта необычность, она и привлекает. Следующее. Поскольку люди там жили по 3-4 месяца, иногда даже 5, ну пока тепло, с мая по сентябрь, вот соответственно, то во всех этих местах, где жили дачники, появляется огромная амплитуда, скажем так, такая вот прогрессия культуры. Театры, характерные для того времени, летние инфраструктуры, театры. Значит, про Москву врать не буду, у нас в Петербурге становится очень популярный футбол. Вот первая футбольная российская команда называлась экзотически для нашего современного уха словом «унитаз», а слово «унита» – «союз». Это были студенты Петербургского университета, которые, значит, занялись этой новомодной игрой. Когда они летом разъезжались, они создали кучу футбольных команд в тех населенных пунктах, где они жили. Самая известная – «Удельная», также была популярна «Лебяжня», это за Петергофом, вот, и на корейском перешейке «Тереоки». Еще вот такая вот футбольная команда. Вот. Кстати, игроки вот этих вот команд, это были первые участники международных игр, которые признаются на всем свете, потому что они входят в этот реестр. Вот. Правда, большинство футбольных матчей наших сборная доблестно продула. Там было даже 12, по-моему, с чем-то. И 9-0 такие вот
счета. Да, Олимпиаде, по-моему, в Стокгольме, если не
ошибаюсь. Нет, в Стокгольме как раз наши забили единственный гол. Вот, проиграли 2-1, но вот этот забитый год, это мой персонаж, Петр Петрович Соколов, известный разведчик, участник многочисленных эмигрантских боевых организаций, такой персонаж очень забавный, и в то же время это очень человек высокого интеллекта, хорошей физической подготовки, который последний раз был в Ленинграде в 1939 году, в ноябре месяце.
Мы поговорим еще. Я хотел, знаете, что спросить? А вот разница, скажем так, в климате, да, такой интересный вопрос. Ну вот Петербург со своим этим, как писали, гнилым климатом и так далее. А что, на Карельском перешейке было лучше, и все туда бежали поэтому?
Значит, совершенно верно. Климат гнилой. Антибиотиков нету. Самая страшная болезнь в Петербурге – чахотка. Чахотка, напомню, образуется от сырого климата. И второе – это от того, что плохо проветриваются помещения, они плохо протапливаются. Самая лучшая профилактика от чахотки – это сосновый лес. Вот. У нас традиционно в Санкт-Петербургской губернии и Ленинградской области есть два места, где много сосновых лесов. Это Луга. Туда новгородские даже бояре выезжали, сделали там себе особняки, чтобы не жить в болоте, потому что Луга – это песчаный холм. И второе – это Карельский перешеек, где этих лесов много. Вот нынешний поселок Кушково, там детский туберкулезный санаторий находится не просто так, это за Зеленогорском, значит, по-фински это Тюрисеве. Вот. Тюрисево, как русские произносили на русский лад. Там ионизация воздуха, как на лучших курортах Кавказа. Понятно, да? Значит, Комарово, Киломяки — это вообще гигантский песчаный холм. Недаром Киломяки — это часовая или башенная гора, да, часовая гора или высокая гора, там разные переводы есть. Ну, скорее всего, часовая или колокольная, вот так и более точный перевод. Вот. Это гигантский песчаный холм, который во времена шведской владычества, когда Карельский перешейк принадлежал шведским королем, был заповедником для ловли кабанов, лосей и оленей. Оленей никогда не видел, кабанов только слышал. Лосей видел много до перестройки, пока у нас там дачное строительство окончательно не раз увеличилось. Вот. И финнов там не было вот на территории вот именно Киломяк, вот это гигантский такой, тоже самое солнечное, большой песчаный холм, вот, и даже вот чувствуется микроклимат, потому что там более суши, чем в Петербурге. Кстати, загадка царского села Пушкино, потому что в отличие от Петергофа, там значительно суше, тоже гора. Недаром первая радиостанция, которая у нас вещала, была построена в царском селе. Высокое место довольно-таки, там башня построена.
А сколько все-таки поселилось вот этих дачников, можно посчитать? Сильные участки, дачи.
Ну, речь идет о тысячах человек. Почему там сложные подсчеты? Значит, у нас есть подсчеты дачных участков, это одна цифра, и то мы их до сих пор пор не знаем, потому что вот те ряды документов, кто построился в Первую мировую войну. Вот. Во-вторых, это кто постоянно функционирует на этих дачах, то есть, ну, либо сам, часто не сам владелец, а члены его семьи и прислуга. Во-вторых, многим так понравилось, что они стали там жить зимой и ездить на работу со своих дач.
Репин там постоянно жил.
Репин постоянно, естественно, жил, переселился. Репину просто в Петербурге не очень нравилось. Вот, а из Витебской губернии ему было по понятному до Москвы, до Питера далеко ездить, поэтому Репину очень там понравилось. А, значит, кроме того, у нас есть такое для всех курортных мест понятие жителей выходного дня. Это не только те, кто владельцы, их знакомые приезжают, а просто народ приезжает туда отдохнуть. Их получается там сотни тысяч. Напомню вам, в населении Петербурга 2,5 миллиона в 2013 году. Значит, ну где-то там вот могло выехать 300-400 тысяч на выходной день вот на эти ближайшие населенные пункты Карельского перешейка. То есть на самом деле прорва народа. Ну вы учтите, у нас 2 недели лето, все остальное дождь. Вот, соответственно, естественно, как только появляется возможность где-то искупаться, значит, люди стараются под благовидным предлогом выехать куда-то на пляж, а там пляж есть. Финский залив, к счастью, довольно, в отличие от Финляндии, довольно мелкий, и поэтому вода там прогревается. Плюс еще озера Карельского перешейка — это такая вот альтернатива, которая вот жителям Москвы и многих регионов просто не понять. Хочешь купайся в лесных озерах, хочешь купайся в море, хочешь, можешь и речку найти, если очень захочешь. Но речку хуже, она холоднее.
Хорошо. Что происходит в 17 году, когда начинается революция, репрессии, голод, безобразие? Что делается с этими дачниками и владельцами всего этого добра?
Значит, первое. Многие дачники так и не доехали до своих дач, и их дачи оказались бесходными. Это был первый удар по архитектуре Карельского перешейка. Вот какую-то часть дач просто они во время боевых действий в Финляндии, напомню вам, в 18 году была война между краснофинами и белофинами, которая, ну, может, это была не такая объемная, как у наша, между нашими красными, белыми и зелеными, но не менее жестокая. Резали там финны не хуже русских друг друга. Вот во время гражданской войны это все самые худшие, как известно, национальные черты проявляются. Вот они положительные. Вот, во-вторых, часть финны разбирали и привозили под Хельсинки, чтобы эти дома не пропадали. Какую-то часть дач просто распилили на дрова, потому что никаких возможностей не было. Вот эти золотые участки, которые стоили совершенно сумасшедшие суммы, ну, меня все москвичи и петербуржцы прекрасно поймут, и жители других крупных городов, потому что земля сейчас под нашими крупными городами стоит совершенно каких-то сумасшедших денег. Ну, совершенно неоправданно сумасшедших денег. Вот, и просто люди пытаются деньги вложить, ну, хоть в что-то. Вот, как у нас недвижимость завышена, точно так же и земля завышена. Вот представьте себе, что вдруг эта земля перестала стоить что-либо. Вообще ничего не стоит. Кроме того, те, кто, говорит, остался на своих дачах и решили переждать, вот, но они оказались в очень тяжелом ситуации. Почему? Потому что инфраструктура дач была рассчитана на то, что работает движок на керосине или на бензине, который дает электричество. Вот, отопление в том, что либо дрова завозят, либо в том, что углем топят. Вот этого всего пропало, значит, нужно самим обеспечивать. Эти дачи, ну, дворцы фактически деревянные, они были не предназначены. Кроме того, у многих людей просто не было денег, и они как бы вот стали выживать. Стали эту нашу скудную карельско-перешейскую землю копать, сажать там картошку, морковку, вот, и пытаться при этих огородах питаться. Жили очень ниществовали. Вот крупнейшая поэта русского зарубежья, очень рано скончавшийся Иван Савин, настоящего фамилия Савалайнин, такой личность очень трагическая, в то же время, наверное, даже немножко смешная, потому что его отец был одесским финном. Сам Савалайнин до того, как он вот, гражданская война не кончилась, никогда в Финляндии-то и не был. Вот, считался русским Савином, он приехал к себе как бы на историческую родину, написал прекрасную статью, как живут для газеты «Руль» берлинской, как живут русские, как они там ниществуют, как там вот совершенно. Вот ему бросилось в глаза то, что мне очень понравилось. Это вот, представьте, конец 20-х годов. Станция, вот эти покосившиеся дачи, покосившиеся заборы. Вот выходит господин с заплаткой на каком-нибудь интересном месте, во фраке, в цилиндре. Вот, и кланяется двум дамам, целует у них ручки, у которых такие старые бальные платья, заштопанные перчатки, еще что-то такое. Это так называемые бывшие. То есть люди, которые когда-то были очень успешные, богатые, но революция у них все отняла. Для финских крестьян это была катастрофа. Финские крестьяне, которые привыкли снабжать эти дачи продуктами питания, вдруг поняли, что у них вот этот какой-то этот лесочек или какой-то песочек на побережье, который ничего не стоил, вот, стоит сумасшедших денег, его можно продавать за сумасшедшие деньги. И дальше можно будет продавать землю.
И вдруг все кончилось.
И вдруг все кончилось, вот. И нужно жить опять, как жить в 17 веке. То есть пахать вот эту вот землю. Вот рынок Петербурга закрыт. Дачники эти, которые раньше покупали за любые деньги продукты питания, вот это все кончается. Вот. И главное, нет никаких возможностей заработать каким образом.
А контрабанда как же? Ну, граница же появилась.
Значит, каким образом вызывают русские люди? Миф о том, что русские люди бездельники и лентяи, существует только в общественном сознании. На самом деле, как только начинается возможность выживания, русские люди совершают чудеса предприимчивости. Вот в данном случае они стали, например, готовить мебель, ну потому что дерева было много. Вот дамы, которые, казалось бы, вот эти аристократки, полуаристократки, применили свое умение шить, стали вышивкой заниматься, платья шить на заказ, еще всякие вещи происходили. Вот. Ну и самое, конечно, вот это крупное, чем стало развлекаться местное население, незакрытая граница с Петроградом, это массовая контрабанда. Все финские крестьяне, все русские, знавшие хорошо местность, стали проникать в Санкт-Петербург, то есть тогда в Петроград, завозить туда советское слово дефицит, который образовался с момента советской власти.
Вот.
Нет, не только пуговицы, иголки, нитки. То есть именно то, что оказывалось дефицитом. Ну, вот, как я вам напомню, Михаил, что мы с вами помним, как туалетная бумага оказалась дефицитом. Что может быть глупее, чем не напечатать этой туалетной бумаги? Ну, это отбросы макулатуры, которые собиралась вся страна. Нет, вот искусство создавался дефицит. И тут то же самое. Совершенно непонятно по каким причинам. Оттуда вывозили, ну, иногда антиквариант, иногда те вещи, которые были нужны, ну, например, гвозди в Финляндии, потому что у них тяжелой промышленности не было. Вот, и торговля людьми. Многие люди хотели бежать, их контрабандисты переводили через границу. Вот, через эту границу прошли очень многие деятели науки и культуры. Бежал, например, писатель Анфитеатров, бежал бывший премьер-министр Владимир Николаевич Каковцев, бежал наш известный журналист и издатель Иосиф Владимирович Гессен, вот, то есть перечислять можно. Бежал вот одним из последних, самый талантливый из детей Фаберже, это знаменитый Агафон Фаберже, у которого на территории Келомяки была дача. Ну, причем мне вот один из наших историков, Валерий Скуров, на вопрос, слушайте, а правда, что говорят, что вот на его территории его дачи был клад? Он говорит, может и был, но он потом его откопал. Вот. А вот то, что правда, что когда Агафон Фаберже бежал с детьми, они два саквояжика выкинули где-то на границе в районе Беловодска. Они увидели патруль и испугались, что их патруль задержит. Вот они кинули, отошли от этого места, вернуться уже не смогли. Вот, поскольку эти вещи нигде не всплыли на рынке антиквариата, то есть они где-то так до сих пор там под какой-то этой елочкой, может, до сих пор так и лежат.
Ищите, товарищи.
Вот, хотя боюсь, что там были очень тяжелые бои в 41-м году, там вообще ничего не осталось.
Хорошо. А если кроме контрабандистов, собственно, шпионы, то же самое, да, наверное, кто-то там ходил через границу.
Естественно, контрабанда дает огромные возможности для шпионской диверсионной деятельности. Кроме того, поймите, что эта деятельность, она и не останавливалась, потому что как бы вот Советский Союз признал существование Финляндии, замирился сначала с красной финами, потом с белой финами. Граница как бы формально существует, но в то же ее время нет. И в Тереоках, и еще в поселке такой Сосновы, это Рауты, Равдужская по-русски, сидели эмиссары армии Единича, которые отлично ходили через границу, вот некоторых из них задерживали, некоторым удавалось уходить, вот, ну, самый известный это Юрий Павлович Герман, это человек, который ходил по линии организации Таганцева, вот его как раз это самое убили на границе, он в районе вот нынешнего поселка Паргало скончался. Ну, вот из такой ужасной истории, которую рассказывают, что типа ему отрубили голову, заспиртовали в банке, а потом показывали, значит, людям на допросах, значит, если узнают и ужаснутся, значит, знакомые будем дальше раскручивать. Если нет, ну, значит, это самое не помогло. Ну, это такая, скорее, легенда вот ужасная, которая существует. И поэтому было огромное количество количество действительно вот, и шпионов и английской разведки, и немецкой разведки.
Рейли ведь там, по-моему, задержали.
Да, Рейли, совершенно верно. Рейли переходил границу, это в районе нынешней трассы Скандия, так называемая Лакуль, это недалеко от, к северу от к северо-востоку от Комарова с Ирепина. Вот, и он там переходил границу, тут его и задержали на этой границе. Тут как бы агент был НКВД-пограничник Тоймовяхи Иван Петров, вот, который оставил воспоминания, но они идеологизированы. Но с другой стороны, в этих мемуарах я прочитал совершенно великолепную вещь. Перейдя границу, маленькую сестру реку, ну, которая там, наверное, метров 10 в ширину, то есть ерунда, вот она и мелкая где-то порой, вот, можно было, не выходя из леса, дойти до станции железнодорожной Графская или Левашова. То есть вы выходите из леска и выходите непосредственно на платформу.
А там вас ждут чекисты?
Нет, чекисты как раз до 27-го года абсолютно это все пропускали. Вот. Настоящая вот граница появилась после 27-го года, когда группа из так называемых три славных парня, это Дмитрий Мономахов, Владимир Соловьев и возглавлявший их организацию Виктор Ларионов, два петербуржца, один москвич, что в великолепных воспоминаниях Ларионова, по моим мнению, это обработанных Сергеем Петровичем Мельгуновым, потому что Ларионов больше ничего в жизни так и не написал. То, что он написал, то значительно слабее. Вот по своему художественному уровню. Прошли несколько границу, несколько дней болтались вокруг Левашова, ездили в Питер, ходили по Невскому проспекту. В конце концов, им это надоело. И они на углу мойки Невского проспекта в спортклубе, бывший деловой английский клуб, кинули бомбу. Вот, убили трех человек, если мне не изменяет память. На этом вся история кончилась. Но зато этот самый известный белогвардейский террор попал даже в краткий курс истории ВКПБ как пример того, что вот могут иммигранты из-за границы. После этого границу раскопали, и попадать было значительно уже сложнее. В 19-м, с 19-м где-то вот по 27-й год народ там ходил ну, буквально толпами. То есть и на лодках переправлялись, и по льду Финского залива, и через эти леса проходили. То есть граница на Корейском перешейке была практически сквозная.
А литературу везли, вот скажем, ну вот было Кронштадтское восстание, перед этим там эсеры как-то тоже агитировали. То есть какая-то линия по переброске прессы была?
Да, вне всякого сомнения. И листовки, и газеты, и журналы, и даже книги через эту границу шли. Вот эсерам даже удавалось перевозить на подводах из Эстонии, то есть значительно дальше, то есть через всю Санкт-Петербургскую губернию на пригороды, до пригородов Санкт-Петербурга. Есть у нас такое вот местечко Колпино, рабочее это до Слобода, там как раз поймали сына Виктора Михайловича Чернова на том, что он распространял вот эти вот издания, ну, журнал «Революционную Россию» и листовки. Вот. И где-то до середины 20-х годов по сводкам НКВД постоянно прослеживаются, что вот приграничные города, но больше всего Псков, Петроград, они наводнены этими листовками различного рода, как-то выражались, антисоветских, белогвардейских организаций. Вот особенно сильный, конечно, вот приток листовок, газет. Это мартовское восстание в Кронштадте. Вот я помню, смотрел фонд такой сербской газеты «Воля России», смотрел, что у них гигантский вдруг какой-то в этих сотнях наименований начинается именно февраль, март, апрель, май. Газеты идут, газета «Воля России», впоследствии журнал, где напечатали «Мы Замятина», чем она навсегда войдет в историю культуры и литературы. Представителю местному, директору местной школы или лицея, вот там, надо уточнить, Владимиру Николаевичу Туколецкому, представителю идет огромное количество этих газет, потому что ожидали, что вот-вот захватят восстание Петроград. Вот. И практически все из Терек они, значит, переходили в восставших, потому что там между Тереками, между восставшим Кронштадтом шли подводы с продуктами, в том числе они листовки туда довозили. Вот. И потом в Петроград они попадали, это там есть и акты, и, значит, потому что надо было заводить дело по антисоветской агитации. Значит, с Москвой практически не сравнить. Москва, антисоветская литература, это почтамт московский, то есть перехваченные какие-то письма, посылки. У нас, кроме этого, это вот это огромное количество литературы, которая гуляет сама по себе. Вот, ну, вплоть до таких экзотических способов, как, например, были непромокаемые листовки, которые клали в бутылки и бросали их.
Куда бросали?
В воду. выкинет на берег, либо на Финском заливе, либо Невой. Мальчишки обязательно начитаны Жюль Верном, произведением Жюль Верном. Вот, откроют эту бутылку, посмотрят и прочитают эту листовку. Вот. Кроме того, приходили поезда, обклеенные листовками. Это как раз «Братство русской правды» в этом отношении отличалось. Вот. «Братство русской правды» так еще пускало шарики воздушные с пачками этих листовок, где-нибудь упадет и рассыпется. Ну и самое знаменитое, вот это, вот, то, что мне больше всего понравилось, это со станции «Белоостров», финская часть, это финский «Белоостров», «Райроки» называется, стреляла катапульта, которая на платформу выкидывала листовки регулярно, чем доводила пограничников и сотрудников ГПУ и НКВД, конечно, до инфаркта, потому что у них по часам поезд подходит, тут это выстреливает катапульты, и листовки рассыпаются по всему перрону.
Книги. Какой период, кстати?
20-й, даже до начала 30-х годов. То есть вот,
а книги?
Книги, значит, ну, вот если точно вам сказать, что, во-первых, огромное количество книг. Я видел такой очень интересный документ, как конфискат антисоветской литературы у одного из цензоров, который заведовал резервным отделом государственной публичной библиотеки. И у него, значит, вместо того, чтобы сдавать библиотеку, спецхран, он хранил у себя там огромное количество мигрантских книг, вот, в том числе и конфискованных таким образом. Плюс еще есть воспоминания в показаниях допросов Петра Николаевича Краснова. Он хвастается, что Захарченко Шульц перетащил из Карельского пересека 60 экземпляров его книги «Понять, простить».
А как же они его сдавали?
Оставляли в видных местах, оставляли знакомым, там еще что-то в таком роде. Вот, книга «Большая ценность», вот народ ее, как бы, кстати, всегда прихватывал, не сразу бежал вот в НКВД это сдавать. Кроме того, некоторые не могли по внешне понять эту книгу, то есть о чем она, ну, некоторых, конечно, в случаях было чрезвычайно видно. Вот, все это, конечно, говорит, вызывало у НКВД очень большие вопросы, настороженность, внедрялись агенты, естественно, с другой стороны. Кроме того, шло постоянно давление, ну, прежде всего, на финскую политическую полицию, что, типа, вот у вас безобразие, мы договора соблюдаем, а вы не соблюдаете, давайте еще внесем еще один пункт, чтобы никто не ходил через границу, давайте, значит, ограничим вот это вот количество перекидывания листовок и литературы. Вот, ну, самый вот крупный успех — это выселение почти всех активных русских эмигрантов из пограничной полосы как раз в конце 27-го года. Но многие из них как раз и вернулись впоследствии. Вот, а некоторые просто стали жить в Выборге, в Гельсингфорсе, но регулярно туда приезжают. Но формально вот их из этих мест повыселили.
Ну, то есть, получалось, что на финнов все-таки каким-то образом оказывали давление. А какие аргументы-то были для финнов уступать этому давлению?
Очень простое. Красная армия всех сильнее. Финнам отнюдь не хотелось вести на одиночку войну с Советским Союзом под любым предлогом. Но, кроме того, экономический шантаж. Вот. Это финнам очень выгодно было в некоторых отраслях, поскольку экономика была очень связана торговать с Советским Союзом. Кроме того, финны, поставлявшие лес за границу, очень боялись, что финскому лесорубу надо платить хорошие деньги. Вот. У нас, как известно, использовался арабский труд подневольный заключенных. Вот. И, кроме того, качество русского леса было значительно лучше, потому что финны рубили топором, но наши, как известно, веревочкой раскачивали дерево и его ломали. Вот. Это дерево сохранилось значительно лучше, потому что с пеньком, как правило, выдиралось в таких случаях.
Спасибо, Петр Базанов. В эфире «Эхо Москвы» мы говорим о Карельском перешейке, о самой близкой части русской эмиграции к России, ну, может быть, за исключением Печор, да? Вот. И продолжим наш разговор в программе «Цена революции» уже после небольшого перерыва.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Мы в Петербурге, в отеле «Гельвеция». Беседуем с Петром Базановым, доктором исторических наук, профессором. Мы говорим о жизни, бытии и, я бы сказал, даже о приключениях людей, которые жили на Карельском перешейке после революции, о русской эмиграции. Давайте поговорим о каких-то ярких фигурах, потому что я так вижу по вашей книге персонажей, конечно, много интересных. Ну вот, например, там такой человек по фамилии Добровольский.
Ну, Северин Исаевич Добровольский — это представитель очень знатного аристократического рода, русевшего, с некоторыми польскими корнями. Вообще их фамилия Длево Добровольский. Но сам себя Северин Исаевич считал чистокровным русским, поэтому сократил свою фамилию на чисто русский лад. Вот самый крупный у него успех в карьере — это он был генеральным прокурором у Евгения Карловича Миллера в Северной области во время гражданской войны. Крупный он специалист был в юридических различных делах. Кроме того, вот он когда был генеральным прокурором у Единичной на Юго-Западном фронте в годы Первой мировой войны, он познакомился там с японцем, во многом русофилом, даже принявшим православие, Садао Араки. Садао Араки был в 20-30-е годы очень был влиятельным в Японии человеком. То он министерство просвещения занимал, то был министром военных дел. И они до конца жизни сохранили очень хорошие отношения, переписывались. И Добровольский, поскольку у него жена была из русских коренных уроженцев Выборга, перебрался с Северной области через Норвегию в Финляндию и стал там, ну, фактически вот лидером такой антисоветской эмиграции. Имея хорошие отношения с Миллером, который стал занимать крупнейшие, самые высокие посты в Русском общевойском союзе, он связался с ним и всячески ему помогал. Кроме того, вот, ну, вот у него не было формально такой вот организации, но структура определенная была. Он занимался тем, что его агенты переходили границу и собирали разведывательную информацию. Вот, в том числе это было в контакте с финнами, с Русским общевойским союзом, вот, ну и с рядом там еще таких ультраправых, ну, фашистских организаций. Формально Добровольский, собственно говоря, не состоял ни в каких организациях, но на самом деле вот он очень активно в этом участвовал. Кроме того, Северин Исаевич Добровольский был популярен среди русской эмиграции, потому что развился как лектор, выступал с различными культурными, литературными, политическими лекциями, выступал в Выборге, в Тереоках, в Гельсинфорсе. Вот я даже нашел, что он в одном упоминании, что он в Келомяке Комарова приезжал. То есть такой лидер, как бы, русской эмиграции, вот чрезвычайно, как бы, человек начитанный, вот, доставлявший большевикам кучу неприятностей. Ну и когда в 1944 году Советский Союз потребовал выдать руководителя русской эмиграции, Северин Добровольский был номером один в этом списке, вот, выдал родственнику Усюсина его зять Юрий Лейна, получил это название, список Лейна, вот, выдали около 19 человек, причем одного финского летчика, непонятно почему, племянника вместо дяди, потому что у них совпадали фамилии, их все путают, и я всем объясняю, что это речь шла об реально занимавшейся антисоветской бывшем белогвардейском офицере Максиму, и они его племянники, художники полным тезки. Еще несколько человек, руководителей Народного трудового союза, Национального трудового союза нового поколения и Младородской организации, еще несколько там организаций, вот, которые, кстати, оказались. Значит, несколько из них погибло, большинство вернулось назад. Борис Бьеркелон, воспоминания которого недавно вышли, даже написал про это воспоминания. А вот Добровольский, как номер один, был официально приговорен к смертной казни и расстреляли в Москве, а прах развеяли на кладбище Донского монастыря, таким образом, что он со своим другом Евгением Карловичем Миллером, ну, фактически оказался, фигурально выражаясь, в одной могиле, потому что его точно такая же судьба ждала несколько лет раньше. Вот Добровольский, конечно, превосходит всех представителей русской эмиграции в Финляндии, недаром вот он считался таким этим лидером. Вот второе лицо, которое мне очень показалось интересным, вот это дело Добровольского я читал в нашем архиве ФСБ, второе дело, значит, это было дело внука Репина, Ди Юрьевича Репина. Ну, обычно, когда говорят про Репина, про его родственников, вспоминают его единственного сына Юрия. На мой взгляд, Юрий был очень талантливый художник, но у него был один крупный недостаток. Он был сыном своего отца. Поэтому любой человек, который видел подпись Репин, сравнивал с работами отца. А это было ему в минус, к сожалению. Хотя сам Репин, ну, хороший такой русский художник, ну, второго, наверное, ряда. Ну,
реалист, да?
Да? Да, реалист, реалист. Но такой необычный со своей собственной манерой. Вот у него было два сына от служанки, на которой он женился, и Илья Ефимович Репин, про которого нам всем в школе рассказывали, как он был демократ, этот брак крайне осудил, потому что это был, естественно, показной демократизм. Но от этого брака родилось два сына, Георгий Гай и Дмитрий Ди. Это вот эти сокращения, очень, кстати, тоже с серийного века характерные, то есть какие-то вот такие древнеримские а-ля имена. Гай умер в 68 году в Германии, учился в Чехословакии, а вот младший Ди был матросом, а потом вот, то ли он действительно вступил в братство русской правды в Ровце, как боевик проник на территорию СССР, то ли он просто там контактировал, а потом по глупости перешел границу и считает, что он как бы СССР будет лучше жить. Ну, короче говоря, его на границе задержали и довольно быстро расстреляли. Точно так же, как про Северина Добровольского, вообще было неизвестно, куда он пропал, что с ним случилось, какая его судьба.
Вот с этим, кстати, Газдием действительно история такая очень темная и довольно трудно понять. Аж 35-й год. На что человек мог рассчитывать после Кировского дела, массовых там расстрелов? Сначала белогвардейцев, так называемых, да, потом высылок. Не получилось ли так, что советская разведка его зачем-то заманивала, а потом вот, собственно, выдаила и бросила?
Нет, скорее там другой вариант. Я имею честь быть знакомым с дальними родственниками Репина, как раз вот этими потомками братьев Репина, которые жили по нашу сторону границу, а не по ту, потому что у Репина был его любимый племянник Илья Васильевич Репин, сам талантливый художник, белый офицер, он как раз принимал участие в братстве русской правды. Там жила еще несколько вот этих кокольская организация, она была очень сильная. Видимо, они как бы пытались каким-то образом ее крутить. На какие они рассчитывали варианты? Совершенно непонятно из этого вот дела, к сожалению. Многие считают, что типа вот просто из него выбили показания. С точки зрения вот, ну, советского человека, конечно, ни в чем вообще нельзя было признаваться. А тут Ди Юрьевич начинает подробно рассказывать, кто, когда, какие ему идеалы, но при этом говорит, что он это не собирался следовать никаким указаниям. То есть очень запутанная такая история, совершенно нам непонятная. Либо просто Ди Репин вообще ничего не понимал в политике, как бы ему эти люди помогли, что-то значит, что-то сам перейти границу, он это реализовал. Так он хотел представить, стать к Исааку Бродскому, тут известному нашему художнику, ученику деда, и у него там чем-нибудь работать в качестве подмастерья. Кроме того, сохранились вот эта вот линия одного из братьев Репина, которые жили под Петербургом, и с ними тоже восстановить контакт. Кстати, там несколько человек из этой семьи потом посадили за родственников за границей. И в документах абсолютно, ну вот, невозможно четко сказать да, нет, то есть был, не был. Вот это 50 на 50, то, что называется. Но я все-таки считаю, что вот он, видимо, даже там какие-то обязательства мог подписать, но сам их выполнять не собирался. Он точно утверждать, ну, практически ничего невозможно. Многие у нас исследователи говорят однозначно, да, был. Другие, ну, совершенно, на мой взгляд, абсолютно, ну, вот эмоционально, ненаучно говорят, это не могло быть, потому что не могло быть, вот, потому что родственники Репина не могли быть настроены антисоветские. Все мои попытки там, что сам Илья Ефимович Репин ругал новую орфографию всеми словами, ругал советскую власть за то, что он оказался нищим благодаря всем этим нашим революционным реформам. То, что Вера Репина, ее жених, который на нее оказывал Максимов сосед, огромное влияние, было полностью под влиянием вот, антисоветских элементов ультраправых, это тоже не в счет. Даже я нашел упоминание в листовке, что она подарила одну из картин на русской освободительной казни имени Николая II, чтобы она была продана и деньги были перечислены в пользу братства русской. Ну, меня искусствоведы тут же спросили, какую картину. Я говорю, не знаю, жалко, хорошо было бы узнать, какая картина Репина вот пошла на эти нужды. Да и вообще, честно говоря, русская миграция к советской власти относилась довольно плохо, хотя вот именно Юрий Ильич Репин, ну, искал какие-то вот возможности для того, чтобы помочь своему очень тяжелому материальному положению. Там какие-то продать часть архива там отца, какие-нибудь картины продавать. Вот, да, Советский Союз. Мой интерес был сам пригласить Репина в Советский Союз, чтобы он тихо, спокойно вот умер без скандалов в СССР.
Ну, устроить так же, как Куприна и Горького.
Да, так же, как Куприна, так же, как Горького. С этим были очень много этих вариантов. Мне больше всего понравилось это. Тефи, как написала, я приеду в СССР, мне вывесят огромную арку в Ленинграде или в Москве. В Ленинграде добро пожаловать, товарищ Тефи, слева повесит Ахматова, а справа Зощенко. Ну, это про послевоенную жизнь.
Да. Еще один вопрос. Вот мы уже говорили про дело Виктора Ларионова и вот этих террористов, которые бросили бомбу в партклуб. А вообще какой смысл был вот этой вот кутеповской организации все это устраивать тогда? Для чего это было сделано? Как раз, видимо, с помощью тоже людей, которые жили на Карельском перешейке.
Сверхидея какая существует? Значит, советская власть — это исключительно инородное тело, случайно захватившую власть в России. Достаточно малейшего толчка, и эта власть падет в результате массовых восстаний, ненавидящих ее городских и крестьянских слоев населения. Как бы высечем искру. Каким образом? Ну, какой-то вот известный террористический акт. Народ увидит, что советская власть абсолютно не может управлять государством, она абсолютно не способна. Ну, самое такое вот красивое, это, конечно, убить Сталина, взорвать мавзолей. Ну, раз это невозможно, сделаем что-нибудь поменьше. Ну, попробуем поджечь Лубянку. Или там откинем в парк-клуб, раз Смольный не удалось, бомбу. Ну, что-нибудь в таком роде. Или еще там теракт какой-нибудь устроим, поезд взорвем. Ну, вот хоть что-то. Кроме того, русских иммигрантов при их ненависти к советской власти, особенно у военных, вот мы сидим тут, болтаем. Вот, и ничего не меняется. Ну, хоть что-то сделать. Ну, давайте вот сделаем боевую организацию. Соответственно, еще и чтите, русские мигранты делились на так называемых активистов и так называемых фиолетовых. Активисты считали, что нужно вести открытую борьбу, партизанские отряды, диверсионные группы, террористические акты, активно заниматься политической пропагандой, ну, а-ля братство русской правды. Там, коммунизм умрет, Россия не умрет, ну и прочее все в таком роде. Там, русское крестьянство валом валит свое родное братство русской правды. Вот, а фиолетовые считали, что один хороший сборник стихов делает против советской власти больше, чем все террористические акты. Поэтому нужно сосредоточиться на научных и на культурных успехах зарубежной России. Ну, то, что вот, в том числе и с полемики со своими этими самыми оппонентами внутри эмиграции нужно вот что-то такое громкое. Ну, давайте попробуем. Там, кстати, из всех этих самых многочисленных террористических актов, ну, за исключением Дальнего Востока, ну, собственно говоря, там ничего-то крупного не получалось. Ну, там, что можно сказать? Там, курьера этого Нетта убили, воспетого Маяковским. Апанского заместителя ЧК Белоруссии там сумели подстеречь или на лесной дороге убить. Ну вот этот Ларионова, потом небезызвестно Захарченко Шульц пыталась поджечь Лубянку. И все, собственно говоря, громко-то ничего такого и нет. Ну, может, еще там мы в пограничных городах начинаем, кроме Дальнего Востока, поддерживать там все немножко по-другому. Вот. Но главное, это имитация во многом. Как там у нас глава ревизионистов говорил Эдуард Бенштейн? Конечная цель ничто, движение все. Вот жизнь – это именно борьба с большевизмом. А раз мы боремся с большевизмом, надо делать хоть что-то. Хоть что-то, ну, вот такое вот. Ну, для нас с вами вот смешно. Вот мы там на пальцах перечисляем. Вот тогда-то был удачный теракт, тогда-то этот самый. А что-то из этого получалось? Нет, не получалось. Скорее, эти теракты усиливали советскую власть, потому что советская власть подробно раскидывала агитационные вещи и совершенно не боялась в это время открытых процессов. Например, открытый процесс пяти монархистов, который происходил в 1927 году. Это, ну, показывает, насколько эти вот были мало подготовлены с идеологической точки зрения, кого они поймали. Хотя там гдовский крестьянин Строев сказал совершенно прекрасную вещь. Это сейчас крестьяне хорошо живут при советской власти. А вот вы за них еще через пару лет возьметесь, они так взвоют, что им царская власть будет казаться райскими кущами. Так оно оказалось после коллективизации. Все прекрасно знают, там диссидентское движение при советской власти боялось открытых процессов. Мало ли, что диссиденты начнут нести открыто. Вот. И уж, конечно, никаких этих самых в прессе открытых публикаций или там, как бы сейчас сказали, в онлайн-режиме телевизионных передач никто готовить не собирался. А вот был бы онлайн бы в 1927 году, запросто, что этих эмигрантов-то не показать. Вот для советского общества они как бы были именно такими врагами.
Ну, был, по-моему, еще один элемент. Это, собственно, за них расстреливали заложников.
Да, совершенно.
За этот теракт там Долгорухов, по-моему,
погиб. Да, там за любые теракты, которые мнимые или настоящие, можно было расстрелять заложников. Заложников, которые брали, расстреляли, например, лидера кадетской партии Павла Дмитриевича Долгорукова, который все отлично знали, что он ничего не совершал. Он просто шатался через границу, как бы, ну, отлично сам, как журналист. Еще очень много кого там вот, не, вообще никак не связано ни с эмиграцией, ни с бедным движением. Просто людей, ну, которые были известны, там, родственников, соответственно. Вот. А потом это просто система совершилась. Там, например, вот, долгое время там гадали, Иван Лукьянович Солоневич на его сына и на его жену совершил теракт. В результате Тамара Солоневич погибла. А потом по документам посмотрели, значит, теракт там, ну, скажем, в марте, по-моему, если я не ошибаюсь, а в апреле расстреливают единокровных братьев Ивана Солоневича, другого брака его отца. Его отца и у него заместитель был, значит, Всеволод Константинович Дубровский, настоящая фамилия Левашов, в апреле месяце расследуют младшего брата Константин Константиновича Левашова. Ну, то есть это совершенно четко. Я думаю, что этим людям будем...
Это 38-й год в Болгарии, да?
По-моему, 36-й. Да, 36. Ну, то есть вот синхронно, то есть вот поэтому. А может 38-й, честно говоря, надо посмотреть. По-моему, 36. То есть по вот этим самым, по бумагам. То есть теракт, а потом, значит, всех родственников зачищает в Советском Союзе, кроме малолетних.
То есть терроризмом занимался Советский
Союз? Да, 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 да. Ну, там сама система, как бы, вот борьбы, это такая, как бы, естественно, террористическая. Они, скажем, то иммигранты всегда говорили, не мы не начали первыми расстрелы в 18 году массовые по политическому, по социальному признаку. Мы скорее как бы сопротивлялись этому.
Еще один вопрос. Вот тоже один персонаж, по которому вы уже упомянули. Вот этот футболист Петрович Соколов. Что это тоже за фигура? По-моему, очень интересный человек. Ему стоит рассказать.
Да, я согласен с вами. Это чрезвычайно необычная даже на нашем вот политическом небосводе фигура. Уж казалось бы, Россия богата личностями, богата авантюристами, богатыми людьми нетрадиционной жизни. И русская миграция в этом не исключение, скорее правило. Но даже здесь вот этот футболист выделяется гигантским, конечно, необычностью со всей жизни. Вот этот один из основателей первого футбола, Петр Петрович Соколов, как я уже сказал, юрист по образованию, прекрасно физически подкованный человек, активный участник гражданской войны, разведчик. Вот, жил он в поселке Тереки. Сначала, значит, у него, видимо, его родители снимали дом, потом он сам снимал дом, потом он женился на уроженке Тереки, на русской. Вот, значит, оттуда вот, до 27-го года он вообще почти практически весь наш архив ФСБ просто забит документами, как он в очередной раз перешел границу и как всех обманул. Ну, вплоть до того, были гуляния на островах трудящихся, ну, это наш Крестовский, там, из стороны Елагина острова. Вот, значит, они с другом подплыли на лодке со стороны Финляндии, смешались с толпой гуляющих, подплыли к берегу, спустились, поехали на трамвае в центр города, целый день чем-то занимались в городе, вернулись, когда люди возвращались, смешались и точно так же сумели удрать. То есть высший пилотаж, видимо, прекрасные нервы спортсмена, умение рассчитывать риск, и так он постоянно бывал в Ленинграде все это время. Вот даже доходил, там есть косвенные документы, до Старой Руссы пешочком, вот, обходя все эти самые крупные населенные. Ну, во-первых, как выразился Петр Николаевич Краснов, СССР была страна за чертополохом, за железным занавесом. Если процитировать человека, который это придумал, это отнюдь не Уинстон Черчилль, а это совсем другой человек, это Роман Николаевич Редлих первым употребил этот термин, за железным занавесом. Что там происходит, вообще ничего не знали, вообще ничего. То есть никаких сведений не было. Немногочисленные дипломаты, которые были, они просто не могли даже выйти в магазин, потому что за ними ходило по 5-6 сотрудников спецслужб, которые за ним наблюдали, и даже они не имели никакого представления о том, что происходит. Самые простые для нас вещи, как люди живут, сколько стоят билеты в поезде, это уже была секретная информация, которую надо было добывать. Ну и кроме того, действительно, это постоянное нащупывание настроения населения, что происходит, каким образом. Вот Соколов, конечно, таскал листовки, был связан с английской, прежде всего, с разведкой, но надо сказать, что вот в документах во всех этих иммигрантов сейчас наши горячо любимые сталинисты обвиняют, что они просто работали на иностранной разведке, там совершенно четко видно, что они этим иностранным разведкам сливали информацию, которую никак не могла угрожать России. Мало того, имея отношения с англичанами, все русские мигранты кривятся и постоянно говорят, приходится с ними сотрудничать, но они же сволочи, большие враги порой, чем большевики. Вот по своим этим самым направлениям. Вот то же самое с немцами. Уж казалось бы, Анатолий Павлович Ливин, князь, светлейший, высший русский аристократ, немецкого происхождения. Ну да, его предки происходят от латышей, единственные, которые стали этими немецкими аристократами. 100% он пишет в письме. С любым немецким правительством мы договориться сможем. С правительством Гитлера мы никогда не сможем договориться. Гитлеровское правительство — это такой же враг России, как и сталинское правительство. Ну, может, на втором месте, но такой же по ужасу. 33-й год. Откуда князь Анатолий Павлович Ливин знает, что будет дальше? Просто прекрасно образованный человек, прекрасно умеющий анализировать политическую обстановку.
Но Соколов, в общем, не попал, да, в жернова, его не выдали.
Ну, Соколов не мог попасть, потому что он был прекрасно подготовлен вот ко всему этому. Как только начались процессы, Соколов в 44-м году при первых мирных переговорах переехал в Швецию. А в Швеции выдавать уже никого не выдавали. И быстренько поменял фамилию на фамилию второй жены. Он даже похоронен не под своим именем, а под именем Пауль Сталин, именно именно поэтому про этого человека сняли фильмы Кирилл Лапотов, прекрасный фильм, и финские фильмы, к сожалению, я его не видел. Вот, надеюсь, что он его переозвучит на русский язык и тоже покажет, то есть, как он альтернативный, что ли, фильм Кирилла Лапотова, как мне рассказывали.
Скажите, а советской агентуры было много в этот же период? Заслано, перевербовано и так далее людей?
Конечно. Во-первых, массовое коммунистическое движение. Очень многие этнические финны, шведы, немцы, кто угодно, симпатизировали коммунистическому движению как некому эксперименту, который может привести человечество к чему-то совершенно необычному. Второе. Значит, русских эмигрантов вербовать было очень просто. Ну вот возьмем, скажем, какое-нибудь социалистическое движение. Меньшевистское, эсеровское. Вот предположим, я сотрудник НКВД, а вы, значит, эсер или меньшевик. Что же вы, батенька? За этих нацистов, за этих антисемитов, черносотенцев и монархистов против советской власти? Ну да, конечно, советская власть во главе с большевиками, может быть, к вам и плохо относится. Но вы поймите, те-то наши враги идеологически настоящие, а у нас-то с вами противоречия чисто такие, те самые книжные. Ну, тут вы считаете, Маркс здесь правильно сказал. А я считаю, что Ленин здесь более правильно сказал. Вот и все наши противоречия. А главное, это мы вместе против этих капиталистов, антисемитов, эксплуататоров и так далее. Ну что, будете помогать другому социалистическому движению? Второе, на что можно всех шантажировать, родственники. Батенька, вы не будете на нас работать, вся ваша семья до 10-го колена окажется в местах неотдаленных. Если человек правых взглядов, значит, правый республиканец, монархист, он говорит, ну как вы можете? Вы же кровь проливали за единую великую Россию. Вы посчитайте, что эти англичане, французы, японцы, немцы пишут. Расчленяйте Россию, надеюсь, этих самых государств. Петербурга не будет, он в какую-нибудь Эстонию или Финляндию войдет. Ну что, будете работать на спецслужбу? Ну, кроме того, нищета, естественно, когда люди умирают с голода, они часто совершают совершенно не, скажем так, благочестивые поступки.
Владимир Николаевич, последний вопрос. Что случилось с этой русской эмиграцией вот в Карелии, точнее, на Карельском перешейке в 1939 году, когда началась советско-финская война?
Ну, судьба ее, как и любой другой русской эмиграции, была довольно печальна. Большинство русских эмигрантов было вывезено с Карельского перешейка в результате эвакуации в последние месяцы 1939 года. Они расселились по Финляндии, их потомки до сих пор там живут. Некоторые из них сохранили русское самосознание, русский язык, даже не будучи русскими, кстати, по национальности. Вот. Большинство, к сожалению, ассимилировалось, потому что когда вот они жили компактно, больше было браков среди самих русских, когда там, ну, знаете, вот человек считает себя русским, вот, действительно у него там уже кто-то там, бабушка финка, дедушка швед, вот, то ему уже тяжело вот в этом находиться вот, в мире. Какая-то часть по глупости осталась, это долгие годы не было известно, и, ну, судьба их была печальная, кого-то сразу арестовали, но большинство в июньские дни 41-го года. Вот тут, да, значит, это решено было их даже арестовать и вывести на Урал, вот подальше, значит, от зоны будущих боевых действий. И очень немногие, кто смог потом вернуться на Карельский перешейк.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» был Петр Базанов, доктор исторических наук, профессор и автор книги о русской эмиграции на Карельском перешейке. Вел эту передачу Михаил Соколов в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.